Отец, спасибо Тебе за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Чтобы воля Твоя, план Твой, намерения Твои, они могли совершаться в нашей жизни. Мы принимаем с благодарением, что Дух Твой поможет каждому из нас лично. И увидеть, и услышать волю Твою для каждого из нас лично. И Отец, я молюсь о каждом слушающем это послание. Я высвобождаю их глаза, чтобы видеть. Я высвобождаю их уши, чтобы слышать волю Твою, которую Ты доносишь через это послание. Во имя Иисуса. И я благодарю Тебя, Отец, за то, что Духом премудрости и откровения прямо сейчас Ты помазываешь их душу. Ты высвобождаешь их глаза, Ты высвобождаешь их уши, и воля Твоя начинает служить их душе, исцеляя и высвобождая от всякого влияния тьмы. Всякая твердыня тьмы в душе их да будет разрушена во имя Иисуса. Да начинают они видеть, да начинают они слышать, что есть воля Твоя для каждого из них лично во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твое помазание Духа премудрости и откровения. Спасибо Тебе за послание, которым Ты служишь каждому из нас лично, чтобы мы, как Твои творения, Твои дети, могли исполнять волю Твою, приготовленную для нас еще прежде создания мира. Спасибо Тебе за служение Твоего Духа и за то, что никто из слушающих это послание не останется прежним во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего это послание во имя Иисуса. Я прошу также, Отец, направляй, веди меня Духом Твоим, чтобы то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано, было сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами пятая встреча, посвященная посланию от Духа Божьего. Я и Отец одно. Делаю ударение именно, что это послание. Базовый стих настоящего послания – это слова, сказанные Духом Святым через апостола Павла и записанные во втором послании Коринфянам, 6 глава, 16 стих. И Дух Божий, обращаясь через апостола Павла к участникам Завета, говорит следующее. «Вы – храм Бога Живого». Знаете, снова и снова я осознаю, насколько в свое время мы не обращали вообще на это внимания. Мы были согласны с тем, что Дух Святой в нас. Но мы не вникали в суть, а именно в цель. С какой целью Дух Божий в нас? Чаще всего те цели, которые я слышал, а я по-любому слышал цели, они больше были деноминационного характера, не потому что кто-то где-то это делал специально, а потому что, в общем-то, каждая деноминация, знаете, в общем, сама что-то определяет, с какой целью Дух Святой находится в рожденных свыше. Что, в свою очередь, конечно, сеет определенные недоразумения или в целом даже искажения. «Вы храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них». Вселюсь в них. Буду ходить в них. А вот здесь еще больше нюансов возникло. Потому что вопрос. То ли Он ходит в нас, то ли мы в нем, то ли он вынужденно идет с нами куда-то, то ли мы в послушании следуем ему. Буду ходить в них и буду их Богом, а они будут моим народом. Я верю, что когда я прочитаю этот стих в последней встрече, вы услышите его так, как вы его никогда не слышали. Потому что будет проведена соответствующая работа Духом Святым, и вам откроются здесь Божьи ожидания, то, что Бог ожидает от каждого рожденного свыше. Хорошо, сегодня у нас пятая встреча, посвященная теме этого послания «Я и Отец одно». Я уже по существующей у нас традиции напомню некоторые основные моменты, которые необходимо напомнить, чтобы сегодняшняя встреча имела, скажем так, больше полноты по своему содержанию для тех, кто будет сегодня ее слушать. В нашей четвертой встрече мы с вами коротко, но достаточно ясно обозначили славу Божию. Почему коротко? Потому что, есть, знаете, если говорить только о славе Божией, это очень объемная тема. Но мы обозначили, что такое слава Божья для человека. Что такое слава Божья для человека? Вообще, в большинстве случаев, когда я слышал о славе Божьей, чаще всего я слышал о славе Божьей как о том, что проявляется для того, чтобы человек был исцелен, чудотворение, все. То есть в моем представлении слава Божья – это было наследие служения, служителя, который служил, и слава Божия проявлялась. Я никогда не рассматривал славу Божию как важную составляющую каждого рожденного свыше, а тем более как волю Божию для каждого человека. Но по мере того, как я принимаю это послание, по мере того, как я слышу то, что Дух Святой говорит в этом послании, я все глубже осознаю, что слава Божия – это следствие послушания человека определенной Творцом для него воли. Чаще всего возникает вопрос, как это послушание реализуется. Поэтому я дал короткие тезисы, которые я принял от самого Духа Божьего в отношении славы Божьей. Так вот, этот тезис. Слава Божия в жизни человека – это форма проявления Духа Божьего в физическом мире. Через человека, конечно, через человека. Через человека, а именно в его словах и в его поступках. То есть слова и поступки, которые основаны на воле Божьей для человека, сами по себе вследствие проявляют славу Божью. То есть слава Божья – это не что-то, что, знаете, что сваливается. Это всегда есть следствие. Следствие. Брат Олег, а вот на собрании сошла слава Божья. Это уже гарантированно говорит о том, что вот на этом собрании был тот, кто был послушным Богу в каком-то вопросе. Возможно, он и молился о том, чтобы слава Божия сошла. Бог побудил его это делать, потому он и сошел. Это не то, что... Не, я согласен, что есть милость Божия, которая также сопутствует определенным проявлениям славы Божьей. Но в данном случае я говорю о славе Божией, связанной с вами лично. Не человеком, который стоит за кафедрой, потому что чаще всего именно так это обозначают. А с вами лично. Возможно, вы никогда за кафедрой не становитесь. Возможно, вы домохозяйка. А возможно, вы... работаете в какой-то компании, возможно, вы на даче находитесь постоянно, и как бы у вас нет никакого представления, что слава Божия может проявляться в вашей жизни, или, может быть, знаете, вы связываете это с какой-то случайностью. Нет. Слава Божия – это также является часть вашего наследия, которое было возвращено вам через то, что Сын Божий Иисус сделал на кресте. Но невежество в этом вопросе также оставляла ее невостребованной. Или, скажем так, она была нам доступна, но мы не знали, как этой славе дать возможность проявляться. Потому что мы всегда рассматривали славу Божию, как, знаете, как что-то редкое. И то, решит Бог, хорошо. Ну, не решит, значит, не решит. Нет. Любое проявление Бога в жизни человека всегда называется слава Божья. Другое, да, мы привыкли к славе Божьей в больших масштабах, которая проявляется в исцелении, в чудотворении. Поэтому чаще всего по этой причине мы ее не соотносим с бытом, с ежедневностью. С бытом и с ежедневностью. То же послание, которое я сейчас несу, оно связано именно с вашей ежедневностью. Так случилось, что Бога закрыли в церкви. Дух Божий закрыли в церкви. Заканчивается собрание, заканчивается и ожидание. Признайте, что это так и есть. Вы идете в церковь, у вас есть какое-то ожидание. Вы ожидаете Божье присутствие, вы ожидаете славу Божию, вы ожидаете, что что-то будет происходить. Заканчивается собрание, вы выходите, вы уже не ожидаете этого. Наступает завтрашний день, вы уже ничего не ожидаете, вы идете уже в какое-то течение чего-то с кем-то. Именно по этой причине я верю, что Дух Божий дал это послание, чтобы все-таки ваши ожидания и в быту было ожидание Его проявления. Но не просто ожидание Его проявления без ваших, с вашей стороны каких-то действий. Нет. Слава Божия есть следствие. Слава Божия есть следствие слов и действий человека в послушании воли Творца. А слава Божия – это и следствие. Поэтому мы с вами так и обозначили, что слава Божия в жизни человека – это проявление Духа Божьего через слова человека, через его поступки. То есть слава – это следствие. Следующее, что мы с вами обозначили, как мы кратко так исследование провели наше, как Дух Божий проявлялся в жизни Адама. Мы с вами рассмотрели одну из важных историй, где человек, ну, правильнее сказать так, где Дух Божий через человека Адама давал название животным. Это очень поучительная, яркая история, где представлено, как Дух Божий проявлялся во плоти. Поэтому мы отметим, что Дух Божий проявлялся через Адама в его словах и поступках, так как так была проявлена слава Божия во плоти человека в физическом мире. Бог явился во плоти. Вообще удивительно это слово, потому что, опять-таки, его очень часто соотносят только с Иисусом. Но я имею глубокое внутреннее свидетельство, что слова «Бог явился во плоти» – это его воля в отношении каждого человека. Творец хочет являть себя через каждого человека. Конечно, при этом будет задействовано его тело. Бог будет являться во плоти. Точно так же, как Бог явился во плоти своего Сына Иисуса. А Он есть для нас стандарт и образец Бога, действующего во плоти человеческой. Точно так же Он хочет являться и через тебя. Другое дело, опять мы не ожидали этого. Мы ожидали это, возможно, в жизни служителя, который стоит за кафедрой. Но не ожидали это в своей жизни. Братья, а как Бог являлся через меня? Я домохозяйка, а что я такого делаю? Брат Лех, а почему здесь я? Я вообще бухгалтером работаю в компании. А я здесь при чем? Я там вообще уже на пенсии, к проявлению Бога через меня. О чем вы говорите? Послушайте, то, что вы так говорите, это не берется ниоткуда. Это не берется ниоткуда. Я согласен, что это связано, в общем-то, с невежеством. Я согласен, что это связано с влиянием мудрости земной, душевной, бесовской, которая направлена на то, чтобы Бог в вашей жизни был ограничен. Я согласен, что это, возможно, связано с какими-то вопросами, связанными именно с вашей деноминацией, где вы находитесь. Но если вы начнете рассматривать Иисуса как стандарт и образец, а я рекомендую вам начать это делать, потому что иначе для вас пребывание в церкви Иисуса для вас больше будет пребыванием в церкви, в той деноминации, в которой вы находитесь. Если вы находитесь в церкви Иисуса и находитесь в Его теле, то рекомендую вам все-таки изучать его как стандарт и образец и все-таки взглянуть на него как на того, кто есть образец того, что ожидает Бог от каждого рожденного свыше. Если вы этого не сделаете, это ваше право. Это ваше право. Но, возможно, вы что-то упускаете. И я более чем уверен, что периодически вы это замечаете, потому что сама молитва и то, как вы молитесь, наполнена печалью. И вы, наверное, удивлены, почему во время там, поклонения или прославления вам плакать хочется. Писание говорит, дух человека знает горе его ума. И я слышу свидетельства людей, которые говорят, вы знаете, я не знаю почему, но мне почему-то всегда текут слезы, и я не имею какой-то такой, знаете, радости, что все хорошо. Это не вы. Поэтому будьте внимательны к тому, что Дух Святой будет говорить вам лично через это послание. Будьте внимательны. Итак, мы отметили в нашей встрече номер 4, что Дух Божий проявлялся через Адама, проявлялся в его словах, в его поступках. Так была проявлена слава Божия во плоти человека в физическом мире. Бог явился во плоти. И следующий тезис, который я отмечу, что... это тот же самый тезис... Только разница лишь в том, что Дух Божий проявлялся во плоти через слова и действия человека, и это был слава и венец человека. Бог явился во плоти. То есть Бог увенчал человека своей славой и честью. Хорошо. Итак, сегодня у нас с вами 5-я встреча, посвященная посланию «Я и Отец одно». И мы сейчас переходим с вами к тому моменту в жизни человека, когда человек... отступил от воли Творца для него лично. И сразу зададим такой вопрос. Что произошло с духом Адама? Отмечаем. С духом Адама. В Все остальное это следствие. Я рекомендую вам, как рожденным свыше, перестать смотреть на внешнее. В большинстве случаев и я так поступал, что когда я читал книги Ветхого Завета и даже книги Нового Завета, я больше давал оценку каким-то внешним проявлениям, а именно внешним событиям, внешним. Ну, опять, я был в таком собрании, где на это всегда делалось ударение. Поэтому я в какой-то степени, знаете, в своем уме подвис на это. Но по мере того, как Дух Божий работал надо мной, и это связано уже со спецификой моего призвания, Дух Божий все больше обращал мое внимание не на внешнее, а на суть, на источник. Поэтому я задам вам такой вопрос. Что произошло с духом Адама после того, как он согрешил, именно так мы чаще всего говорим, или приступил к воле Творца о нем? Я прочитаю вам ответ на этот вопрос. Ответ Духа Святого, который он дал и записал через апостола Павла в послании к римлянам, 3 глава, 23 стих. Будьте внимательны. Все это в смысле в Адаме. Все в Адаме согрешили, внимание, и лишены славы Божьей. Опять, если вы не имеете более углубленного представления о славе Божьей, которую мы здесь уже что-то получили, то это вам вообще ничего не сказало. Мне долгое время вообще ничего не говорило, потому что славу Божию я никогда не отождествлял с какой-то конкретной личностью, а именно с какими-то конкретными действиями, в чем она проявляется через меня лично. Знаете, опять-таки, славу Божию мы всегда относим к проявлению масштабного, когда это все масштабно, а в свою жизнь, быт. Поэтому, я рад тому, что в собрании проявлялась слава Божия. Мы смотрим какие-то видео, какие-то сюжеты видео, где проявляется слава Божия. Люди падают, плачут, рыдают, люди исцеляются. Мы говорим, слава Божия. Но тут домохозяйка стоит, она вообще не ожидает это у себя дома. Потому что в ее представлении, если слава Божия будет проявляться на кухне, она упадет прямо возле газовой плитки. Брат Олег, если слава Божия будет проявляться, когда я на кухне, кто что докушать приготовит? Вот такое представление. Если слава Божия будет проявляться в тот момент, когда я занимаюсь с детьми, я упаду, они испугаются. Вот такое представление. Брат Олег, представляете, если сойдет слава Божия, меня начнет типать. Печально, что у рожденных свыше такое узкое, ограниченное представление о Боге, находящемся в них. Печально. Поэтому на сегодняшний день само проявление славы Божией, в том уровне, который ожидает Творец, пребывающий духом своих рожденных свыше, оно его и нету. Они ожидают его только в собрании, поэтому в собрании, в общем-то, они с ними соприкасаются. А Бог ожидает проявляться везде, во всяком месте, в транспорте, дома, в воспитании детей, в общении мужа и жены. На работе. Он хочет везде являть себя, не вас. А вы слышите про вас. Поэтому и конфликт происходит. Слушайте послание. Я верю, что оно поможет вам выставить правильный фокус. Итак, Дух Святой через апостола Павла сказал и записал, все согрешили и лишены славы Божьей. Возникает следующий вопрос. Что значит Адам? И в нем все люди были лишены славы Божьей. Давайте мы с вами по порядку этот вопрос исследуем. Что мы обозначим? После того, что Адам сделал, Дух Божий вынужден, делаю на это ударение, вынужден, потому что на это никогда не было его воли, вынужден был оставить дух Адама. То есть дух Адама утратил единство с Духом Божиим. А с ним утратил, естественно, и славу Божию в форме проявления Духа Божьего в словах и в поступках. Давайте напомним себе, что такое слава Божия еще раз. Слава Божия в жизни человека Это форма проявления Духа Божьего в физическом мире через плоть человека и в словах, и в поступках. Через плоть человека в словах и поступках. То есть слава Божия есть следствие проявления Духа Божьего через плоть человека в словах и поступках. Есть. Значит, через отделение Духа Божьего от Духа человека, человек утратил возможность проявления Бога через него. Человек утратил возможность проявления Бога через него. Также по этой причине утратил проявление воли Божией через себя и в своей жизни. Утратил возможность жить воле Творца. Все это было утрачено вместе с ее источником, с Духом Божьим. То есть смерть, вы слышите часто это слово, смерть. Так вот, вы как рожденные свыше должны иметь верное представление о смерти. Смерть для человека, как духа во плоти, это не погребение плоти в землю. У нерожденных свыше такое представление у вас ни в коем случае не должно быть таким. Смерть для человека, как духа во плоти, это не погребение плоти в землю. Это отделение духа человека от проявления Духа Божьего и его воли через человека. Вот это смерть. После того, как дух Адама был отделен от Духа Божьего, Адам еще очень длительное время во плоти двигался, вставал, говорил, кушал. И если бы вы посмотрели снаружи, вы бы не сказали, что он мертвый. Но он уже числился как мертвый. Поэтому с чем можно сравнить смерть, представленную в Бытие 3 глава? Она подобна тому, как в вашей электросети упало напряжение с 220 вольт на 5 вольт. Ну, брат Олег, ну и что, что упало? И все приборы в вашей квартире замерли. Они есть, но они не рабочие. Человек есть, кушает, двигается, что-то делает, но он мертвый. Брат, какой же он мертвый? Он же, а вон пошел Адам, какой же он мертвый? И Ева, какая мертвая, вон она пошла. И заметьте, у них даже дети начинают появляться, какие же они мертвые. Вот такое в уме представление. И нам, как рожденным свыше, нужно проливать свет в этом вопросе. Что смерть – это не погребение человека во плоти в землю. Смерть – это отделение духа человека от духа жизни. Потому что жизнь – это не пребывание человека во плоти. Жизнь – это проявление Духа Божьего во плоти человеческой. Нам нужно вносить много света по этому вопросу. Но в первую очередь, конечно, этот свет должен проливаться в самом собрании. Среди людей должно быть ясно, что смерть – это отделение Духа человека от Духа Божьего. И если человеческий дух не является одним целым с Духом Божьим, то, как это ни странно звучит, он мертвый. Брат, вы представляете, если я скажу своим родственникам, которые не рождены свыше, что они мертвые, они подумают, что я им намекаю. Не, послушайте, пусть Бог дает вам мудрость, как доносить настоящую истину. А это есть истина. А это есть истина, что если человек не рожден свыше, он мертвый. Послушайте, если вы эту истину будете доносить до своих детей, то ваши дети, рожденные свыше, никогда не захотят строить отношения, тем более в создании семьи с нерожденными свыше. Потому что они буквально будут осознавать, с трупами ничего не построишь. Брат Олег, вы так резко говорите, вот потому что в определенных вещах допускается гуманность, потом то, что происходит, доставляет много неприятностей. А теперь будьте особенно внимательны, потому что я хочу кое-что донести до вас. Точно так же, как донесено было и до меня в свое время. После утраты Духа Божьего, а с ним и славы Божьей, Адам и его дух не остался сам. То есть дух Адама не стал пуст, как некоторые считают. Это просто, знаете, такое младенчество, я считаю, младенчество с уровнем памперса до макушки. Печально, что это звучит от рожденных свыше. Послушайте, я вам сейчас прочитаю тезис, который пришел от Духа Божьего. Не бывает пустых или одиноких духов. Не бывает пустых или одиноких духов. Дух человека не суверен. Он всегда в чьей-то власти и под чьим-то влиянием. Яркое подтверждение этому то, что Бог сказал через пророка Иеремию, записал. Иеремия 10 глава 23 стих. Не воля человека путь его, что и не во власти идущего давать направление стопам своим. Человек, любой человек, не бывает пустым духом. В определенных стихах Писания человек назван сосудом. Пустых духом не бывает. Если человек не рожден свыше, он не пустой дух. Он не сам по себе. Возможно, кому-то это тяжело признать. Брат Олег, ну если мой муж не рожден свыше, то что вы хотите этим сказать? Я хочу вам сказать, что вам надо применять власть в имени Иисуса, чтобы дьявол оставил дух вашего мужа. Ну я не согласна с тем, что дьявол обладает духом моего мужа. Это ваше право. Ваше право. И печально, что невежество удерживает вас от применения власти в отношении дьявола по направлению к вашему мужу, а возможно и к вашим детям, которые уже взрослые. Поэтому я иногда даже удивлен, как рожденные свыше подростки, ну и молодежь в том числе, говорят, да, ну что, я с ним встречаюсь, просто он еще не рожден свыше. Просто он еще не рожден свыше. Знаете, буквально как это звучит? Ну и что? Я с ним встречаюсь. Ну, да. В его духе дух смерти. Ну что, я с ним встречаюсь. В его духе дух смерти, вы просто с ним встречаетесь. Я не буду сильно заострять на это внимание, но у меня огромное желание, чтобы пастора все-таки доносили до молодежи, но пока у меня нет такого указания нести эту тематику. Если Дух Божий скажет, я приму с послушанием. Но те, кто имеет доступ к молодежи, доносите до них радикально, что не бывает пустых духов. Если человек не рожден свыше, он носитель духа смерти, который все равно будет проявляться через человека. И поверьте, со стороны нерожденного свыше, в отношении рожденного свыше, дух смерти всегда проявляется только с одной целью – украсть, убить и погубить. Даже не ведая того, человек будет это делать. Итак, человек – личность, имеет волю, а именно право выбора, чьей воле ему находиться. Неверный выбор Адама привел к тому, что он всех людей, которые будут рождаться через него, ввел в волю дьявола. Неверный выбор привел к тому, что все люди теперь, которые будут приходить через Адама и Еву на землю, в воле дьявола. Причем, что они этого не выбирали. Поэтому еще раз отмечу. Не бывает пустых или одиноких духов. Дух человека не суверен, он всегда в чьей-то власти и под чьим-то влиянием. Как мы читали из пророка Иеремии, не во власти человека путь его, потому что не во власти идущего давать направление стопам своим. Вопрос. А теперь возникает сразу вопрос. После того, как дух человека был соединен с духом смерти, кто именно, будьте внимательны, стал проявляться в физическом мире через человека, а именно в словах, а именно в поступках. Конечно, новый господин духа человека. Делаем ударение. Новый господин духа человека, а именно дух смерти. Давайте посмотрим на одно из самых первых проявлений, ну, я имею в виду первых ярких проявлений нового господина, через плоть человеческую в отношении того, кто его окружал. В данном случае мы берем уже события, представленные в книге Бытие, 4 глава, 8 стих. Когда они были в поле, это Каин и Авель, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Именно так и сказано о духе смерти. Он был человека-убийца. То есть важно отметить, что, послушайте внимательно, проявление духа смерти, будьте сейчас внимательны, как в физическом мире, так и через человека в нем и в его окружении, совершалось, как и прежде, как и до этого, через слова и поступки человека. Я дам вам два стиха из Писания, которые говорят об этом. Первое – это сказанное в книге и записанное в книге Притчи, 18 глава, 22 стих. «Смерть и жизнь во власти языка». Или как смерть, так и жизнь приводится в действие словами уст, сказанных вслух. Есть. И второй стих, который отметим – что посеет человек, это поступки, то и пожнет. Поэтому слова и поступки у каждого человека, которые выходят наружу, всегда являются отображением того господина, мудрости которого человек внимает. Итак, через слова и поступки человека новый господин духа человека, отмечаю, духа человека, стал внедрять в физический мир свою волю и наполнял, естественно, и само существование человека. Во втором послании Тимофея 2:26 написано «Дьявола, который уловил их в свою волю». Брат Олег, ну, после того, как вы сказали, что нерожденные свыше, наполненные духом смерти, мне теперь тяжело стало даже слышать то, о чем вы говорите. Постарайтесь пока не отвлекаться. Это не приговор. Когда вы знаете, что дух человека наполнен духом смерти, это не приговор. Это как раз свет пролился в отношении того, с кем вам нужно разбираться и кому сказать покинуть этого человека. Потому что что вы высвободите на земле, послушайте, это будет поддержано из небес. Но вас же учили, что не можно расхитить дом сильного, если прежде не связать его. Есть целая стратегия, и у нас есть одно из учений, как это совершать. Поэтому, когда вы узнали, что человек наполнен духом смерти, то теперь вы знаете, что просто ждать, что он когда-то покается, это глупо. Нужно конкретно выступить против того, кто удержит его от покаяния. И это будет мудрость уже с вашей стороны. Поэтому не расстраивайтесь. Не расстраивайтесь. Это уже свет, который помогает вам разобраться с определенной тьмой. И еще я прочитаю. Это то, что Дух Святой сказал и записал через апостола Павла в послании к Ефесянам, 2 глава, с 1 по 3 стих. Это также о тех людях, которые находились во власти духом своим, во власти и влиянии духа смерти. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя». Брат Олег, я сам себе господин. Кто ему это сказал? Никто мне не говорит, я сам себе господин. Печально, что рожденные свыше это воспринимают так. Ладно, это говорят эти люди. Они не рождены свыше, по-другому они говорить и не будут. Брат Олег, мне непонятно, почему политики принимают такие решения. Когда это говорит рожденный свыше, я вижу только большой памперс. Вам что, сказали молиться за политиков? Вам говорится молиться за политиков. Но не потому, что чтобы они стали мудрыми, а для того, чтобы дьявол потерял свое влияние на их. И чтобы они стали мудрыми. Печально, что рожденные свыше, как младенцы. Горе тому народу, у кого царь младенец. Печально, когда младенцы. Ладно, я оставлю это, потому что не имею побуждения дальше это разворачивать. Но это и пока имеет место. Итак, и вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили по обычаю мира, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, что используется дьяволом, используя желания плоти и помыслов, или исполняя желания плоти и помыслов, что есть его воля в первую очередь, и были по природе, по сущности, чадами гнева, как и прочие, отмечу, нерожденные свыше, как и прочие нерожденные свыше, или как все нерожденные свыше. Итак, дух смерти не был очевиден. А, кстати, для вас тоже он не был, как и для меня, не был очевиден, когда мы не были рождены свыше. Он не был очевиден в контурах, формах. Он не был очевиден. Хотя, вы знаете, даже будучи нерожденным свыше, периодически, когда я под каким-то влиянием каких-то кошмаров находился, то когда я открывал глаза среди ночи, я видел постоянно чье-то лицо. Я не обращал на это внимания, потому что я считал, знаете, это как в уме. Ну, вы же знаете, сколько глупостей объясняет духовный мир в этом мире. Как они все это связывают с мыслительными процессами. Там. И эти все глупости я слушал. Поэтому я сразу находил объяснение, что это я вижу. Что это я вижу. Также люди объясняют белую горячку, что на самом деле это все просто представление в их уме, что этого ничего нету на самом деле. И в психиатрических больницах то, что видят люди, этого нету. Поэтому на тот момент то, что я видел, я объяснял именно тем, что я все время слышал. Это сейчас я понимаю прекрасно, что я видел духовный мир. Влияние кого-то на себя. И это всегда сопровождалось с определенным страхом. Таким, что даже чувствовалось это в теле. Поэтому дух смерти не был очевиден для меня, как и для всех остальных. Но тем не менее он проявлялся в определенных словах и поступках. И слова и поступки выдавали его. Но так как это было связано с невежеством, я не знал. То я и не понимал, кто через меня на самом деле проявляется. Кто через меня на самом деле проявляется. Я думаю, что это мои слова, которые приводили к таким неприятностям. Или мои поступки, которые заканчивались такими последствиями. Но это все было закономерно в проклятии. А я думал, что это я. А на самом деле это не был я. Да, рожденные свыше тогда не могли это объяснить. Хотя я общался с рожденными свыше. Я не знал, что они рожденные свыше, потому что чаще всего они просто называли себя христианами верой евангельской. И чаще всего, общаясь с ними, у них на языке была всегда одна тематика. Вам нужно спастись от гнева Божьего. Другой тематики не было. Вам нужно спастись от гнева Божьего. Тема была всегда одна. По-другому к теме не было никаких других тем. Ну, возможно, это на моем пути такие люди встречались. Возможно, у вас не встречались. Поэтому, когда я задавал им какие-то вопросы, ответ всегда был один. Все это кара Божия. Все. Так я это все и слышал. Хорошо, давайте вернемся все-таки к проявлению, что дьявол, как ангельское существо, проявляется через нерожденных свыше. В их словах и в их поступках. Поэтому через слова и поступки человека становится очевиден в нерожденных свыше новый господин и его воля. Почему я говорю новый? Потому что изначально в Божьем плане такого господина не было, и не было, и не было, и не будет. Бог никогда не планировал, чтобы дух смерти был господином над человеком. Итак, через слова и поступки человека становился очевиден новый господин жизни Адама и его воля украсть, убить и погубить. Поэтому дух человека Адама стал ведом духом смерти из духа и мудростью земной душевной бесовской из ума. Ведом в исполнении воли духа смерти, воли, являемой духом смерти в словах и поступках, человек, не ведая того, стал говорить и поступать, являя своего невидимого господина. Поэтому все люди, отмечаю, все люди в словах и поступках есть проявление их невидимого господина. Другое дело, как рожденные свыше, мы должны доносить до людей, что не бывает простых слов, как и не бывает случайных поступков. Все закономерно. Все закономерно. Брат Олег, вы хотите сказать, что все, что я говорю, влияет? Нет, я хочу сказать, что все, что вы говорите, есть отображение того, кому вы внимаете. А я никому не внимаю, я просто сказал. Нет. Вы послушали и передали. Кого я послушал? Если вы говорите что-то, связанное с проклятием или идущее вразрез воле Божией, то вы приняли это от мудрости земной, душевной, бесовской. Нет, мудрость земная, душевная, бесовская, но не обладает. Но даже то, что вы так реагируете, уже о чем-то тоже говорит. Потому что если бы не обладала, то вы бы и не сказали. Не сказали того, что вы сказали тогда, и не сказали того, что вы сказали и сейчас. Хорошо. Давайте мы с вами рассмотрим то, что сказали. Сейчас удивительную историю рассмотрим. Мы сейчас рассмотрим с вами историю, где Иисус, общаясь с иудеями, раскрывает им, кто на самом деле ими управляет. Это просто удивительно. Потому что иудеи, они считали, что если они состоят в завете с Богом, и ревнители традиций и обрядов, которые переданы им были от Моисея, они считали, что этого достаточно для того, чтобы иметь утешение, что они дети Бога живого. Давайте рассмотрим эту историю, как она выглядит. Но Иисус проливает свет, кто на самом деле через них действует. Сказали ему в ответ, это иудеи, служители, сказали в ответ Иисусу, отец наш есть Авраам. То есть они, как я уже отметил, они считали, что если они в завете с Богом и исполняют обряды, ритуалы, то есть это есть определяющее в том, что их отец Бог. То есть религиозный подход. Это известный религиозный подход на сегодняшний день. Иисус отвечал им. Внимание. Если бы вы, внимание, были, мы есть. А он говорит, если бы вы были дети Авраама на самом деле, то дела Авраамова бы делали бы или являли его. Брат, вы хотите сказать, что я всегда кого-то являю? Нету ни одного человека на земле, который бы постоянно кого-то бы не являл. Мы так устроены. Другое дело, мы никогда не рассматривали себя визитной карточкой нашего господина. Никогда. Знаете, я никогда даже предположить бы не мог, что, смотря на свою жену, я на самом деле не ее вижу. Не, сейчас я знаю это. А я вижу отображение той мудрости, которой она руководствуется. Поэтому я не воспринимаю ее какие-то слова или поступки, которые иногда бывают интересные, по милости, как ее слова и поступки. Я понимаю, что это не она сказала, и это не она сделала. В данном случае это просто было в большей степени где-то на эмоциональном уровне нерассудительно. Поэтому я определенные вещи покрываю милостью, потому что в свое время я был научен Духом Божьим правильно относиться к младенцам. Прости им, ибо не ведают, что творят. Милость Божия превозносится над судом, поэтому суд без милости, не оказавшему милости. Я глубоко усвоил этот урок и понимаю, что семя милости с моей стороны по отношению к любым поступкам моей жены – это жатва милости Божией ко мне. Хорошее семя и хороший урожай. Хорошо, давайте мы дальше вернемся к нашей истории. Итак, все люди в словах и поступках – проявление их невидимого господина. Сказали ему в ответ Иисус, отец наш есть Авраам. Иисус сказал, если бы вы были дети Авраама, то дела бы Авраама вы делали, а теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую услышал от Бога, Авраам этого не делал. вы делаете дела Отца вашего. Смотрите, какое достаточно четкое разграничение, что слова и поступки всегда есть отображение невидимого господина. А они так не считали. Они считали, что их принадлежность определяет их господина. А он говорит, нет, ваши слова и поступки определяют вашего господина. Потому что на сегодняшний день это стало, знаете, удивительной ширмой. На сегодняшний день, если ты рожден свыше, все. Брат Олег, спасение потерять невозможно. Я с вами согласен. Оно же не ключик, который вы можете засунуть в карман, и шли по дороге и потеряли. Вы используете неправильную терминологию. Потерять можно только предмет. Дар, который сошел свыше, потерять невозможно. Но по причине греха его можно лишиться. На какое-то время, пока вы не покаетесь. Потерять нет, лишиться да. Поэтому в страхе и трепете написано «проводите». И написано, какой перечень грехов может лишить человека этого дара. Поэтому неправильный термин. Просто неправильный. Итак, Иисус делает ударение на поступки. Иисус делает ударение на слова и говорит, послушайте, вы делаете дела Отца вашего или являете Его и Его волю. На это сказали ему, мы не от любодеяния рождены, одного Отца имеем Бога. Это принадлежность по завету, именно на нее они делали ударение. Иисус сказал, если бы Бог был Отец ваш, давайте скажем, мой Отец Бог. Зафиксируем. Это так, чисто для активности. Если бы Бог был Отец ваш, или если бы вы являли Его волю, то вы любили бы Меня. Смотрите, какой интересный момент. То вы любили бы Меня. И тем самым являли Его волю. Потому что я от Отца, я от Бога шел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал Меня. То есть мы видим с вами из уст Иисуса, что то, на что они полагались, вообще никакого отношения к этому не имело. Поэтому кто чей отец, определяется не тем, кто кого называет своим отцом, как это принято, а кто чью волю творит и тем самым его являет. Да, может оно звучит жестковато, согласен. Но с другой стороны, вопрос работы над собой по-другому не возникнет. На сегодняшний день вообще благодать сделали удивительной ширмой для младенцев. Послушайте, благодать – это не делаю, что хочу, с кем хочу, когда хочу и где хочу. Благодать – это предоставленная Творцом возможность каждому человеку вернуться в его волю и исполнять ее так, как будто человек никогда в своей жизни не грешил. Я вам дал определение благодати от самого Духа Божьего. Согласны вы с этим? Не согласны? Как вы видите это по-другому в свете своей деноминации? Это абсолютно ваше право. Но благодать конкретно, и есть конкретное ожидание через благодать у Творца, как давшего ее. Конкретное ожидание, а не просто, теперь пошло. А теперь будьте особенно внимательны, потому что Иисус продолжил. Посему и вы, почему вы не понимаете речи моей? Или не понимаете, что именно я вам говорю? Потому что не можете слышать слово моего. Это не значит, что они не слышали его физическим ушам. Они слышали. Но есть одна важная особенность. Послушайте меня внимательно. Что именно вы слышите, не зависит от того, что вы слушаете. Точно так же, как и что именно вы видите, не зависит от того, что вы смотрите. Человек смотрит глазами, а видит содержимым ума. Человек слышит ушами, но человек слушает ушами, но слышит, опять-таки, содержимым ума. То есть, что именно человек увидит и что именно человек услышит, определяется определяется нездоровыми органами чувств. Уши, глаза, а содержимым ума. А теперь представьте, если в уме мудрость земная, душевная, бесовская, то что он увидит? Что он услышит? То, что будет устраивать дьявола. Поэтому Иисус отмечал, они глазами смотрят, они видят. Ушами слушают, но не слышат. Слепые вожди могут быть только вождями слепых. Но если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму. Именно так это и выглядит. Возникает вопрос, почему они, как участники завета с Богом, не слышали то, что говорил им Бог в Сыне? Ответ прост. Они внимали и через слова и поступки являли то, кому они внимали. Они внимали и через слова и поступки являли того, кому внимали. Евангелие от Луки раскрывается определенная мудрость, которую нужно каждому рожденному свыше проецировать на себя. 8 глава, 17 стих. «Нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным, и сокровенного, чтобы не было известным и не обнаружилось». Послушайте, если вы будете достаточно внимательны к тому, какие слова хотят вырваться через вас, и какие поступки хотят реализоваться через вас, если вы будете достаточно внимательными, то вы сможете увидеть, что это и от кого это. Брат Олег, вы представляете, если я буду внимательным? А вам нужно быть внимательным, потому что замечайте, что слышите. В себе слышите. Или из ума слышите, или из духа что слышите. Замечайте. Будьте внимательны к этому. Если то, что вы слышите в уме, не соответствует воле Божией, то с вами разговаривает кто-то другой и навязывает вам это как ваши мысли. Это ваши мысли. Брат Олег, а что у меня нет своих мыслей? Откуда у вас свои мысли? Брат Олег, я думал, что это мои мысли. Нет, вы личность, имеете право выбора в волях. Вы можете избирать из воли Божией, можете выбирать из воли дьявола, можете черпать из мудрости земной, душевной, бесовской, можете черпать из мудрости Божией, вам доступна и та, и другая мудрость. Поэтому на сегодняшний день вы, как рожденные свыше, можете пить из духа, можете пить из ума, ваше право. Но где вы? Где ваша мудрость? Ее нет. Итак, давайте отметим дальше, что Иисус сказал. Иисус сказал им, ваш отец – дьявол. Я думаю, что здесь гуманности не просматриваются никак. И мягкости в том числе. Брат Олег, может быть, и надо как-то было мягче сказать. Возможно. Но, значит, если он так сказал, это было правильно. Ваш отец – дьявол. И дальше объясняет, почему он так сказал. И вы хотите исполнять похоти отца вашего или его волю. И сразу отмечу, еще раз, кто чей отец определяется не тем, кто кого называет отцом, а кто чью волю творит и тем самым являет. Иисус продолжил, он не закончил на этом. Он, дьявол, был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, слушайте внимательно. Когда он говорит ложь, слушайте внимательно, говорит свое. Давайте здесь остановимся. Говорит свое. А теперь вопрос. Вот есть мудрость Божья. То, что там находится, все исходит от Духа Божьего. А вот мудрость земная, душевная, бесовская. Все, что там исходит, от дьявола. И вот Бог говорит, что кто говорит что-то чего нет мудрости Божьей, это от дьявола. Кто говорит что-то, чего нет в мудрости Божьей, это от дьявола. Там не говорится, что это от человека. Нет. Почему дьявол назван лжец? Потому что он говорит то, чего нет в мудрости Божьей. А теперь скажите мне, так вы от себя говорите или от кого? Брат Олег, я сказал от себя. Значит, вы от дьявола. Потому что кто говорит свое, тот от дьявола. Не-не-не, подождите, я говорю от Бога. Значит, это должно соответствовать мудрости Божьей. Если это не соответствует мудрости Божьей, это соответствует мудрости дьявола. Брат Олег, тогда как мне различать? А вот учитесь различать. Перестаньте торопиться своим языком говорить то, что соответствует, возможно, стандартам вашей деноминации. И это во многом сеет нехорошие вещи. Но будете держать ответ за каждое праздно сказанное слово. Не торопитесь языком, если вы не знаете волю Божию. Не торопитесь. Итак, когда говорит он ложь, говорит свою или свою волю, ибо он лжец и отец лжи. Итак, дух смерти, противник воли Творца для человека. Поэтому навязывает человеку всегда свою волю. Начиная уже с третьей главы книги Бытия Ветхого Завета и до книги Деяний Нового Завета, мы постоянно видим проявление духа смерти. Постоянно видим проявление духа смерти через человека. Как в словах, так и в поступках человека. Написано, давайте прочитаем с послания к римлянам, 3 глава, 10-9 стиха, Дух Божий через апостола Павла записал и сказал следующее. Все под грехом, как написано. Нет праведного ни одного. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Конечно, здесь представлен человек, который находится под властью и влиянием духа смерти. Все совратились с пути до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманываются, и яд аспида на губах их, уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути целостности. Они не знают, где. Не знают, в своем уме не знают. Поэтому они всегда есть явление их невидимого господина в словах и в поступках. Брат Олег, вы хотите сказать, что Гитлером и Сталиным управлял дьявол? Да нет, им барабашка управлял там где-то вот. Я думаю, что уже пора вырасти из этих памперсов и понимать, что человек сам по себе не является врагом человека. Враг человека – дьявол. И он может использовать другого человека. Ну, а когда рожденные свыше находятся в таком младенчестве, то понятное дело, что можно ожидать в том месте, где эти младенцы находятся. Именно так через слова и поступки выглядит человек, дух которого одно целое с духом смерти. Я прочитаю еще то, что написано в послании к римлянам, 1 глава. Они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, непослушные, самохвалы, горды. Избирательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбивы, непримиримы, немилостивы. Опять это все есть характерное проявление духа смерти в словах и поступках через плоть человеческую. Вот так. Вопрос. Если вы спросите такого человека, спросите у него. Ты знаешь, что в тебе находится дух смерти, и что это он говорит и действует через тебя. Он плюнет вам в глаза, скажет, ты что, у тебя что, крыша поехала? Какой дух смерти во мне? Это я такой. Вообще глупо, что вы спросили это. Писание говорит, настав мудрого, он станет еще мудрее. Но кто обличает кощунника, тот приобретает в себе пятно. Именно по этой причине он плюнул. Ну, это в лучшем случае. А в других случаях они могут распустить и руки. И вы скажете, это я Божие испытание прохожу. Именно так чаще всего и говорят, кстати. Хорошо, давайте рассмотрим еще один яркий пример проявления духа смерти во плоти, а именно в словах и в поступках человека. Читаем из Евангелия от Марка, 5 глава, давайте с 1 стиха, там как раз события, которые происходили на пути Иисуса. «И пришли, это Иисус и его ученики, на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда он вышел из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом». Одержимый духом, душой и вследствие телом, духом нечистым. То есть, очевидно, господство нечистого духа, которое по-любому должно в чем-то проявляться. В словах, в поступках. И это должно накладывать отпечаток на то место, где находится этот человек. Читаем. Он имел жилище в гробах. То есть очевидное проявление нечистого духа. Очевидное проявление нечистого духа. Вопрос. Жить в гробах – это был выбор этого человека или его невидимого господина? Его невидимого господина. Брат Олег, а я думал, что это я ругаюсь нецензурной бранью. А я думал, что это они ругаются. А я думал, что это они плюются. А я думал, что это они мусорят. Кидают мусор, где попало. Нет. Это слова и действия их невидимого господина, которому они внимают и которому они послушны. Ну, брат Олег, вы прям всех сделали одержимыми. Нет, одержимость – это уже немножко другой уровень проявления. Но подождите. Какое расстояние между человеком, который во власти духа смерти, в слова и поступки, до момента одержимости? Очень небольшое. Очень небольшой. Потому что цель дьявола все равно привести к одержимости. Брат Олег, ну он хороший человек. Ну и? Ну как Бог допустит, чтобы он стал одержимым? Послушайте, да Бог вообще ничего не допускает. Бог заплатил цену за грех Адама и через Иисуса принес прощение грехов всех людей. На земле мир к человеку благоволение. Причем здесь Бог допустит или не допустит? Неужели вы не услышали и не поняли? На земле мир к человеку благоволение. Хотя я знаю, почему вы не услышали и не поняли. Потому что вы до сих пор продолжаете молиться молитвой «Отче наш» так, как будто она еще не исполнилась. Хотя, когда Иисус сказал «свершилось», Он именно это сказал в отношении молитвы, о которой Он прежде сказал молиться этой молитвой ученикам. Потому что эта молитва раскрывала как раз событие, которым предстояло совершиться на кресте. Но когда Иисус сказал «свершилось», Он сказал «молитва полностью отвечена». Молитва полностью отвечена. Это не значит, что эта молитва не актуальна. Это лишь говорит о том, что теперь она произносится с благодарением, как уже исполнившаяся истина, перешедшая в факт. Но они снова и снова продолжают молиться так, как будто это не исполнилось. Поэтому и не видят, и не слышат. И он имел жилище в гробах. Это не был его выбор. Это была власть, проявляемая духом смерти над ним. И никто не мог связать даже цепями, потому что он многократно был скован оковами и цепями, и разрывал цепи, и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем В горах и в гробах кричал он и бился о камни. Несложно догадаться, как он выглядел, этот человек, потому что он был весь изранен, грязный. И все, что было связано с ним, было направлено только на одну – на смерть. Все это человек делал не по своей воле, потому что он был яркая демонстрация своего невидимого господина. Именно так рассматривал его Иисус. Иисус не смотрел на этого человека. Он прекрасно понимал, что это не он. Это есть проявление господина, который господствует через плоть человека над человеком. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И вскричал громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Понятное дело, что это говорит не человек. Послушайте. Вообще создается такое впечатление, а где же человек? То есть говорит нечистый дух, а человека как бы и нет, потому что человек в рабстве. Он лишен воли, он раб этого нечистого духа. Вот цель духа смерти в жизни каждого человека, нерожденного свыше. Поэтому рожденному свыше, человеку, не обязательно физически видеть господина какого-либо человека. Потому что слова и поступки каждого человека всегда есть отображение того, кому человек внимает. Именно по этой причине Иисус учил: по плодам их узнаете их. По плодах кого узнаете их? Духов. Духов, которые господствуют. Духов, которые господствуют. И дальше Иисус именно в этом учении, где он сказал: по плодам их узнаете их, это записано в Евангелии от Матфея 7:16, продолжил. Собирают ли с терновника, это есть прообраз воли дьявола, виноград? Или с репейника смоквы? А смоквы – это уже как раз прообраз воли Божией. Или давайте мы это скажем такими словами. Есть ли в воле Божией для человека то, что творит воля дьявола? Конечно, нету. Опять, я говорю, нету. Но я на сегодняшний день знаю деноминации, в которых конкретно, прямым текстом говорят, что Бог использует дьявола, и вообще дьявол находится на службе у Бога. Я оставляю это без комментариев, потому что тут только, знаете, руками разводишь и думаешь, что там люди делают? И где там радостная весть? И где там на земле мир к человеку благоволение? И где там он взял на себя наши болезни и наши немощи? И где там наказание мира нашего было на нем и ранами его? Где это все? Все это перечеркнуто высказываниями каких-то людей. И дальше Иисус отметил: всякое дерево доброе приносит плоды добрые, и худое дерево приносит плоды худые. Не может, слышите, не может дерево доброе, что есть воля Божия и сам ее автор, приносить плоды худые, и дерево худое, что есть воля дьявола и ее автор, приносить плоды добрые. Очень четкое разграничение. Очень четкое и ясное разграничение. Поэтому хочется внести ясность, конечно. Потому что наверняка вы уже спросили: подождите, но рожденные свыше еще делают ошибки. Послушайте меня внимательно. Рожденный свыше дух, по причине наличия в уме мудрости земной, душевной, бесовской, может говорить и может поступать так, как будто он не рожден свыше. В большинстве это наблюдается ярко в жизни младенца. Послушайте, не количество лет церкви говорит о том, в каком духовном возрасте находится прихожанин. Он может быть 15 лет в церкви, при этом быть абсолютно духовным младенцем. Есть целые церкви младенцев. Я не скажу, что это плохо. Послушайте, ясельная группа важна. И подростковая группа важна. Послушайте, это не мне решать, сколько быть им в этой ясельной группе. Это не мое дело. Но они есть. Ясельные группы есть, подростковые группы есть, подготовчие группы есть. Печально, когда человек 15 лет в ясельной группе. Но он там. Поэтому не количеством лет в церкви определяется зрелость человека, а тем, насколько человек начинает быть исполнителем воли Божией, а именно слышит голос и исполняет его волю. Поэтому человек может быть рожден свыше своим духом. Но по причине того, что он внимает мудрости земной, душевной, бесовской в своем уме, то продолжает говорить и делать то, что несет в себе волю дьявола. Да, печально, но это пока имеет место. Кстати, на следующей встрече, она будет завтра, мы с вами затронем очень интересную тему. Очень интересную. Я бы рекомендовал вам кому-то посоветовать обязательно ее послушать вместе с вами. Скиньте кому-то ссылочку, чтобы они обязательно послушали завтрашнюю встречу. Потому что то, что я там затрону, оно перевернет ваше мышление и ваше отношение, взгляд на поступки и слова определенных людей, рожденных свыше. И даст ответ на многие ваши вопросы. И прольет много света на некоторые ваши слова и поступки, за которые вы вынуждены были каяться. Это то, что приготовлено на завтра. А сейчас давайте мы поблагодарим Бога за мудрость, которая была сегодня нам представлена. На этот свет, который, я верю, пролился в отношении людей, нерожденных свыше, почему делают и говорят то, что они говорят и делают, дай Бог, чтобы вы практически к этому отнеслись. И завтра мы продолжим, потому что здесь нужно закрепиться будет в определенной степени. Но я рекомендую вам для себя все-таки провести эту черту. И не занимай больше никогда позицию. Ну, они такие люди. Не бывает пустых людей. Не бывает пустых духов. Не бывает ничейных духов. Не бывает. Надо переслушать еще раз сегодняшнюю встречу. И пусть Бог дает вам мудрости в том, чтобы потом эффективно применять власть в имени Иисуса в отношении нерожденных свыше. Спасибо тебе, Отец, за твой дух и за мудрость, которая служила нашей душе. Мы благодарны тебе за то, что открывались глаза и уши на твою волю. И, Отец, я молюсь о каждом слушающем это учение. И благодарю тебя за то, что душа их высвобождается. И они начинают видеть. Они начинают слышать волю твою для их назначенную. Спасибо тебе, Отец, за то, что Духом Твоим Ты выводишь их из царства тьмы и вводишь возлюбленное царство Сына Твоего во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что Ты открываешь им Сына и в Сыне открываешь Себя, чтобы они видели, чтобы они слышали того, кто в них пребывает во имя Иисуса. Спасибо тебе за откровение, которое исцеляет душу каждого слушающего. Я благословляю их. И ожидаю, что они больше никогда не останутся прежним, что ты, начавший в них доброе дело, совершишь его, открывая глаза и уши на волю твою во имя Иисуса. Я благословляю их. Мы благодарны тебе за это послание и за служение твоего духа каждому из нас лично. Направляй и веди нас и дальше. И мы будем держаться слова твоего, что я, мой дух и твой дух, одно. Мой дух и твой дух одно. Не моя воля, но твоя да будет во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что прямо сейчас это слово, как семя, проникает в дух и уже начинает пускать корни. И уже начинает проливаться дождь на это семя, чтобы оно дало обильный урожай в жизни тех, кто его приняли во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе, Отец, за благодать умножения, которая доступна нам, чтобы воля Божия могла совершаться на земле, как на небе, в силе твоего Святого Духа. Ты, Бог, дающий семя сеющему и хлеб пищу, всегда даешь обилие посеянному. Поэтому берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. и высвобождаем с него урожай, чтобы воля Божия была исполняема во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Мы принимаем урожай для исполнения воли Божией на земле во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за твое обеспечение во имя Иисуса. Аминь.